Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу, как обычно, когда я в студии, опрос. А скажите, пожалуйста, как вы считаете, молодое поколение готово к тому, чтобы предъявить какие-то новые модели экономического развития? Или они не готовы? Ответ «да, готовы». 8-495-134-27-35. Ответ «нет, не готовы». 8-495-134-27-36. И, наконец, эта тема мне неинтересна, я в этом не разбираюсь. 8-495-134-27-37. Еще раз повторяю. 134-21-35 – это молодое поколение готово. 134-21-36. Молодое поколение не готово. И 134-21-37, а черт его знает. А почему эта тема меня заинтересовала, и она мне представляется, кстати, очень важной, по двум причинам. Причина первая. Это в некотором смысле паника, которая развивается сегодня на Западе. А, причем она проявляется в самых разных вещах. Это и конфликт между Японии и Кореи за рынки, это и попытки Соединенных Штатов Америки разрушить Бреттон-Вудскую модель с ВТО и системой валютных обменов, в общем, не предлагая ничего взамен для мира. Для Соединенных Штатов Америки Трамп что-то предлагает, но, кстати, еще отдельный вопрос, а будет ли это работать. И, наконец, третье. В разного рода специфических истериках. Ну, например, когда Макрон объясняет, что у НАТО умер мозг, или как он там сказал, нету мозга, я сейчас уже не помню точно. Ну, в общем, с мозгочками у НАТО плохо. То все, конечно, страшно возбудились и стали кричать, что ты там какую-то пургу несешь. Макрон, разумеется, объяснил, что вся проблема в том, что между Соединенными Штатами Америки и союзниками по НАТО проблемы, у европейских и у американских партнеров проблемы с Турцией, ну и так далее и тому подобное, тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. Но, по большому счету, это все сводится к одной единственной проблеме, что старая модель больше не работает, а новой модели не видно. И, соответственно, кто эту модель должен предъявить? Собственно, мой вопрос касается именно вот этой вот части. Кто может предъявить новую модель? Я еще раз этот вопрос задам, уж коли я его смысл объяснил. Значит, может ли современная молодежь, ну, условно, поколение 22-, предложить какую-то и осуществить, то есть реализовать какую-то новую экономическую модель? Ответ «да» 8-495-134-27-35. «Нет, не сможет» 8-495-134-27-36. И, наконец, третий вариант. Не знаю, отвечать не берусь. 8-495-134-21-37. Вот мне очень интересно мнение слушателей, потому что, ну, понимаете, я, с одной стороны, у меня дочь, которой 21 год, то есть которая сама из этого поколения. С другой стороны, есть племянники, которым там 14 и 17. То есть они, в общем, тоже из этого поколения. Ну, 14 еще немножко мало, их еще не это интересует. А 17 уже вполне. То есть первый курс — это, ну, как бы человек, который вполне себе уже начинает размышлять о смысле жизни. А соответственно, тем более он мальчик. И, соответственно, у многих слушателей, я думаю, есть свои дети или там близкие родственники вот такого возраста, поэтому у них есть личное ощущение. Я вот первый раз в жизни съездил в Болгарию. Мероприятие это было достаточно напряженное, то есть те, кто смотрит за моим сайтом или за сайтом «Авроры», они, соответственно, знают, что там мероприятий было много. И интервью, и бесед, и участие в конференции. И я по этой причине смотрел по сторонам. Там есть вещи, которые мне как бы патриоту России неприятно, например, молодежь не знает русского языка, и основная мечта молодежи — это выучить английский язык хорошо, а потом сбежать в Европу. Я пытался с ними поговорить на предмет того, что, ребята, вы понимаете, что в Европе вы будете шестеркой, если повезет, а если не повезет, то будете улицу мести. Они говорят, да, но, соответственно, вариантов-то нету, мы не знаем, что делать. И так далее. Значит, я останавливаю голосование. Результат получился следующий. 21% считает, что молодежь справится. 70% считает, что не справится. То есть в 3,5 раза больше. А соответственно, 10% не готовы отвечать на этот вопрос. Всего. То есть на самом деле такая достаточно пессимистическая картинка. Но... Теперь уже можно как бы начинать давать мой ответ на этот вопрос. Значит, я внимательно смотрю за вот этой самой молодежью, ну, по абсолютно объективным причинам. И с некоторым интересом вижу, что упомянутая молодежь отличается от поколения, которому, ну, условно говоря, 25+, очень сильно. Поколение, которому 25... там, 35-40, то есть поколение, которое практически не помнит советскую власть. Но те, которым 40, те, соответственно, еще успели побыть октябрятами, но уже не успели побыть пионерами. И по этой причине они еще немножко застали советское образование, то есть те, которым под 40, они, особенно если они в провинции, они еще получили хорошее советское образование. Те, которым 25, они безграмотны абсолютно. И, соответственно, они тем не менее верят в то, что если соблюдать правила, ну, в данном случае они-то привыкли к правилам либеральным, то им что-то дадут. То есть они понимают, вот в отличие от советского человека, который твердо убежден, что все люди равны, и объяснить ему, что вот этот вот круче, потому что он там вице-премьер или министр или еще чего-то, а ты там инженер на заводе, то есть работяга, это невозможно. Потому что это вбито просто как бы в плоть и в кровь. Все люди равны. И любая попытка это дело изменить, она вызывает очень сильный протест. Нет, бывают разного рода странные термины, когда, ну, такое странное проявление национализма, да, там вот в СССР использовалось регулярно слово «чурка», например, которое могло означать что угодно. Но, тем не менее, оно относилось к некоторым группам, но не к каждому конкретному человеку. То есть каждый конкретный человек, он был равен. А сегодня у нас выстраивается сословное общество, и дети чиновников абсолютно искренне убеждены, что им все можно просто потому, что они вот такие великие по праву рождения. Не потому, что они чего-то достигли, что они чего-то умеют, или это не важно. Поскольку мы по праву рождения имеем право, а все остальные быдло, я про это рассказывал, про то, какую социальную структуру общества у нас строили Гайдар и Чубайс. Вот как бы вот эти люди, то есть та часть, которая обслуга олигархов, они, соответственно, очень хорошо усвоили, что им можно все, остальным ничего, остальное быдло. Отметим, что сами олигархи, они вообще живут не здесь. То есть они вообще не знают, что такое мир. Они живут в абсолютно искусственной реальности, что на Западе, что здесь. И, к слову сказать, регулярно сталкиваясь с настоящей реальностью, у них возникает культурный шок. Но про олигархов мы говорить не будем, поскольку я небольшой специалист жизни олигархов и могу оценивать только их проявление как бы в реальной экономической и управленческой жизни, которое показывает, что они очень часто глубоко неадекватны. Ну, неважно. Так вот, если возвращаться к молодежи, то, кстати, и у нас, и в Болгарии, и в других странах, к слову сказать, тоже, то они обладают совершенно отличие от поколения 25+, которое усвоило, что если соблюдать правила, то хоть что-то дадут. А вот поколение, которое 22-, ну, условно говоря, я думаю, что к ним можно будет отнести, если тот, точно так же брать 15 лет, то это будет, соответственно, те, кто сегодня пошли в школу. Вот, вот эти вот, они еще не выросли, но вырастут там через 10 лет. То вот эти вот дети, они точно знают, что им никто ничего не даст. Более того, они точно знают, что им не дадут образование. Если советский человек, которого палкой заставляли учиться, что в детском саду, что в школе, что в институте, что на заводе, где угодно, до пенсии, да, в клубах или, соответственно, в кружках при ЖЭКах для пенсионеров, то теперь все наоборот. И более того, даже если он получает диплом, он точно знает, что в этом дипломе по итогам обучения он не будет знать ничего. Пресловутое там MBA, лучшее в мире образование, которое 15 лет назад очень ценилось, сегодня людей с образованием MBA не берут в приличные компании по банальной причине. Потому что их выучили методикам работы в ситуации, которой больше не существует. И это образование, как там переводится MBA, техникум советской торговли. Это техникум. То есть человек, который получил это образование, он не может использовать свой мозг для того, чтобы попытаться, например, сделать некоторые аналогичные схемы для другой модели экономического развития. Он просто не понимает, как это делать. То есть это в чистом виде исполнитель. Разумеется, эта модель, опять-таки, повторяем, сделана для социальной модели олигархия, обслуга, быдла. Зачем быдлу образование? Быдло должно уметь копать или уметь не копать. Больше ему ничего не нужно. Соответственно, MBA — это способ, которому быдлу объясняют, что, соответственно, какие бывают лопаты и какие бывают почвы. И что вот такой лопатой нужно копать такую, а вот здесь нужно использовать заступ, а здесь еще чего-то. При этом никто не объясняет, ни откуда берутся лопаты, ни как делать заступы, ни и так далее. Все это, конечно, замечательно, но они же, разрушив систему образования, вот это вот вещь, которую многие не понимают, невозможно сделать эксклюзивную систему образования. Как только вы лишаете эту систему подпитки снизу, эта система разрушается. Кто-то скажет, ну как же, а вот, например, иезуитские школы. Но, во-первых, иезуитские школы существовали не так долго. Они появились, условно говоря, в 17 веке. А в 19 веке мы уже пришли к системе всеобщего образования. Да, оно постепенно поднималось. В СССР, еще когда я поступил в школу, были восьмилетки. Школы восьмилетки. То есть первая школа, в которой я учился, 213-я, но на углу Большой Академической и Подмосковного шоссе, а ныне улица Космонавта Волкова, то в этой самой школе, 213-й, мои одноклассники, я ушел из школы, мы переехали, уже в пятом классе я уже учился в новой. Так вот, эта школа была восьмилетка. И мои одноклассники, которые не ушли в ПТУ, а которые пошли в 9 класс, они пошли учиться в другую школу на улице Зои и Александра Космодемьянской. А вот когда я школу закончил, уже школ восьмилеток не было. Все. Эта тема была, было всеобщее среднее образование. Так вот, иезуитские школы людей брали из народа. И из этого же народа, из их же учеников они готовили учителей. А если вы пытаетесь сделать систему образования сословную, то есть брать учителей из своего же сословия, то все деградирует буквально за пару десятилетий. Почему? Я могу сказать почему. Потому что работа учителя – это работа очень сложная, очень тяжелая. И она работает только тогда, ну вот, эффективно, когда люди, которых ты учишь, тебе благодарны. Когда у тебя учатся вот эти вот представители высших сословий, которые на учителя смотрят через губу, ну типа, я же крутой, у меня статус выше, а ты вообще кто такой? То в этом случае учитель учить перестает, даже тот, кто может. А очень скоро он заменяется на тех, кто учить не может. Достаточно посмотреть на нынешнюю систему высшего образования в России. Не учат. Но я хочу сказать, что при этом есть еще одна проблема. Дело в том, что вузы уже давно рассматриваются не как образовательные заведения, а как некий актив, который контролирует большое количество недвижимости, большое количество финансовых потоков, как источник получения денег от абитуриентов и студентов, но не как образовательное заведение. Соответственно, люди, которые там учат, они находятся на вторых ролях. Но они же не оперируют финансовыми потоками. А в нашей стране сегодня оперирование финансовыми потоками стало единственным осмысленным занятием. Ну, так сказать, пока у нас либеральная команда руководит, в том числе идеологией. И что с этим делать, не очень понятно пока. Аналогичная ситуация на Западе. Там абсолютно то же самое, только еще дольше. И в результате то самое молодое поколение, вот на которое 70% отвечающих на мой вопрос смотрят пессимистически, оно не получило образование. Из студентов болгарских вузов, которым я читал лекцию, никто не читал «Трех мушкетеров Дюма». Вообще никто. И, соответственно, рассказывать им про Генриха IV, про Людовика XIII, про Ришелье бессмысленно. А если вы не понимаете, кто такой Ришелье, кто такой Мазарини, то вы уже не можете обсуждать, например, кто такой Столыпин. Но вот сейчас очень модно говорить, что Столыпин, он такой большой герой, а ему не дали. И никто не задумывается над тем, что Столыпин провалил модернизацию. Он ее провалил, а Сталин ее осуществил. Ну что вот с этим можно сделать? Это объективная вещь. И любой человек, который хоть немножко разбирается там в истории еще в чем-то, он это скажет. Сегодня еще есть возможность у людей получить образование самостоятельно. Хотя в гуманитарной сфере получить образование самостоятельно без учителя практически невозможно. Потому что нужно, чтобы кто-то выстраивал. Да, вот есть такая образованщина. Да? Люди, которые очень много чего знают, очень много книг читали, но у них это все напихано, ну вот как, знаете, в мешок напихали. Ну вот представьте себе, что вы любите собирать пазлы. Да, вот у вас как бы замечательная большая картинка. Но дальше вам надо этот пазл перевести, а у вас их дома 20 штук. Как правильно делать? Надо каждый собрать свою коробочку и перевозить их коробочками. А если вы все это в один мешок кинете, да еще перемешаете, то задача восстановления картинок становится на порядок более сложной. Вот это проблема современной молодежи. Они, в отличие от поколения 25-40, хотят учиться. Поколение 25-40 хочет получить диплом. А нужно ли учиться, это для них вопрос. Но зато они точно знают, если соблюдать правила, то что-нибудь дадут. Они, правда, уже разочаровались сильно, потому что они обнаружили, во-первых, что если уехать на Запад, то ничего не дадут, кинули. Да, еще некоторые получают высокие зарплаты, но очень скоро это закончится. Но я могу сказать, что люди, которые уехали в конце 80-х, начале 90-х, ну, условно говоря, школьники мои бывшие, даже некоторые мои одноклассники, они получают, ну, условно говоря, 200 тысяч в год и с плюсом. То есть это много. По западным меркам средняя зарплата в Соединенных Штатах Америки 40 тысяч. То есть они получают в 5 раз больше средней зарплаты. Ну, давайте посчитаем. Если считать, что в Москве средняя зарплата 60, может быть, это некоторые... Ну, хорошо, ну, пускай 60, да? То это означает, что они получают там 300 тысяч по московским меркам. 300 тысяч – это уже прилично. Это квартиру можно в ипотеку получить в Москве. Более-менее прилично. Вот. Но! Да, но только отличие стоит в том, что, что вот эта вот зарплата, это, во-первых, до налогов, а во-вторых, в Соединенных Штатах Америки совершенно невозможно получать дополнительные деньги. Да, в России кто-то где-то куда-то всегда что-нибудь урвет. А в Соединенных Штатах Америки так не получается. Вот. Но дело не в этом, а дело в том, что это еще не произошел, не произошел тот спад, который у нас произошел в 91-м году от сверхпотребления. Как только он произойдет, начнутся проблемы. Так вот, а для молодежи эта ситуация абсолютно безнадежна, они образование не получили. Там их кинули. И те, кто уехал туда в расчете на то, что что-то получат, на самом деле они уже поняли, что они ничего не получат, поэтому многие возвращаются. Те, которые здесь, не получают вообще ничего, потому что экономический кризис. Ну, там, посмотрите, сколько получает там младший научный сотрудник в Академии наук, сколько получает учитель в школе, сколько получает преподаватель в ВУЗе, который начинает свою работу. Еще раз повторю, в ВУЗе, в школе основные деньги получают хозяйственники. У меня поэтому, ну, просто чешется, да, принять закон, по которому люди, не занимающиеся преподавательской работой, их зарплата не может превышать 80% от зарплаты там самого низкооплачиваемого доцента в ВУЗе. Даже не профессора, а доцента. Вот ректор, проректор, замдиректора по хозяйственной части. Вот не может получать больше 80% от доцента. Точка. Это сейчас, соответственно, когда, значит, преподаватели получают 25-30 тысяч, а какой-нибудь там проректор получает 1,5-2 миллиона официально. А давайте мы его это урежем. Вот. Но это, вы же понимаете, какой поднимется хайп. Потому что я же, это же сословие, да? Вот эти хозяйственники говорят, мы соль земли, а это кто? Что они делают? Кого они учат? Быдло? Зачем быдло учить? А сами они кто, кто такие? Ну и так далее. Так вот, вот это вот молодое поколение, оно знает точно, что его точно кинут, поэтому верить нельзя никому. Я рассказывал про своего племянника, который один раз сходил на митинг Навального, пришел оттуда и сказал, что он жулик и мошенник, сразу, сходу. Вот, и, соответственно, ему там 16 лет было. Вот, и, но они хотят учиться. Вот они хотят учиться. Они не знают как, они не понимают, потому что им даже этого не объясняли, но они хотят. И по этой причине, собственно говоря, сделанный нами проект «Аврора», он направлен на то, чтобы дать вот этой вот молодежи хоть какой-то шанс хоть что-то выучить. Потому что без этого никуда. Но это общая проблема для всего мира. И для Европы, и для Восточной Европы, что я понял в Болгарии, и для Соединенных Штатов Америки, и для Китая. Но в Китае, правда, еще осталась немножко социалистическая система. Перерыв на новости. We'll be right back.
Экономика. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон и Михаил Хазин. Я сейчас начну отвечать на вопросы. Но вопросы сначала те, которые пришли. СМС-сообщение. Михаил, а где ваша собственная новая модель экономического развития? А книжечка вышла, воспоминания о будущем. Два тиража уже распроданы, 10 тысяч экземпляров. Сейчас уже третий печатается. Я думаю, что через недельку выйдет. Кстати, до города Санкт-Петербурга книжка еще просто не дошла, ее расхватали раньше. Но, думаю, третий тираж уже до туда дойдет. Так вот, соответственно, в ней есть последняя глава, в которой я предлагаю некоторый альтернативный вариант экономического развития. Я абсолютно не утверждаю, что это единственно возможный вариант, или что он самый лучший, и т.д. и т.п. Но просто это альтернативный вариант. Рекомендую книжечку прочитать. А, значит, желающим могу сказать, что через неделю, в воскресенье вечером организационное собрание, недельный семинар на Тенерифе. Я понимаю, что уже как бы поздно людям, которые заранее все готовят. Но есть и люди, которые могут взять и сорваться. Пожалуйста, приезжайте, никаких нет проблем. И 28-29 декабря мы проводим большой семинар в Москве, как назвали его в «Авроре» академически, в том смысле, что обсуждать будем не какие-то там спекулятивно-политические моменты, а именно вот эти вот принципиальные, значит, 28-29 числа. И, скорее всего, со следующего года мы будем читать, практически бесплатный курс экономической теории. Я вот сейчас готовлю эту тему, это дело достаточно сложное. Читать буду не я. Вы будете смеяться, настоящий профессор. Вот, и, соответственно, мы будем пускать на него студентов по студенческому билету бесплатно, ну, а с людей взрослых, если место останется, потому что у студентов будет приоритет, будем, может быть, что-нибудь брать. Но это пока еще не разобрались, будем разбираться. Так что нам есть что сказать. Тут мне очень много еще пишут про образование, про то, как учителям и преподавателям платят, и т.д. и т.п. Вот меня многие спрашивают, а почему я диссертацию не защитил, а вот ровно вот поэтому. Потому что защита диссертации – это совершенно колоссальный по сегодняшним временам труд. Нужно собирать колоссальное количество бумажек, писать колоссальное количество разного рода текстов и т.д. и т.п. И, соответственно, и все это нужно для одной единственной вещи, чтобы тебе больше платили, а если ты занимаешься преподаванием. Вот я не буду работать в современных российских вузах. Просто потому, что для меня это физически невозможно на ту зарплату, которую они платят. Если как бы я могу людям рассказывать, я рассказываю на своем сайте, в своих выступлениях по радио. Теперь вот мы будем делать курсы в рамках «Авроры». Но в общем и целом я крайне скептически отношусь к современной официальной системе образования. Не только у нас, еще раз повторю, начинаем отвечать на вопросы. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил Сергей Алексеевич.
Здравствуйте. А вы Михаил, откуда звоните?
Спасибо за аргументированный анализ по чрезвычайно важной проблеме. А вопрос такой, вот, а вы видите сейчас какие хоть-либо признаки со стороны властных структур по исправлению вот этих провалов в образовании? Ведь сейчас многие считают, что исторические знания, там вы приводили примеры, ну там, кто такой Ришелье, там Столыпин, что сегодня это не требуется, так как и таблица Менделеева никого не интересует, потому что эти знания не нужны. Вот что вы видите, что-то делается хоть в этом направлении или вообще ничего?
Ну, вы знаете, понимание того, что что-то надо менять, есть. Что делать, пока непонятно, потому что до сих пор все институты, которые занимаются образованием, именно как бы что делать, они находятся под контролем либералов. А у либералов они как бы вот продолжают гнуть свою линию. А давайте мы успеем все-таки превратить народ в быдло, которому образование не нужно. А потом, когда кто-то будет кричать, что надо учить, они будут говорить, ну, видите, а народ же сам не хочет. Вот тут, кстати, у них в нашей стране вышел конфуз, потому что на Западе они обрабатывали народ сотни лет в той же Латинской Америке, и там действительно вот это вот самое бедное население, оно не понимает, зачем ему образование, денег все равно не дадут. Так зачем нужно там развлекаться, бегать с пистолетами, там грабить и так далее. А в нашей стране пока нет. Вот это вот поколение 22 минус, оно хочет получить образование, только не знает где. Вот по этой причине я сейчас постараюсь что-то в этом направлении сделать, что могу. Ну, потому что я-то хорошо понимаю, да, что вот то, что удалось там написать какие модель кризиса, альтернативную, разработать альтернативный метод экономического развития и так далее, это результат очень хорошего советского образования. Я книжку-то свою «Воспоминания о будущем» начал с Римской империи, с анализа ситуации в Римской империи, просто потому, что мне это представляется принципиально важным. Ну и заодно, чтобы показать, что без знания истории ничего не получается. Здравствуйте, слушаю вас.
Спасибо за передачу. Вот помните выражение Ленина, когда идея овладевает массами, она становится материальной силой. Вот Рокфеллер сказал, говорит, если идея становится материальной силой, то наша задача создать такую массу, так сказать, людей, которые органически не могут воспринимать никакие идеи. То есть вот мне кажется, в этом направлении система образования, так сказать, в общем...
Но я еще раз повторяю, что желание-то их понятно. Фокус состоит в том, что они не успевают. Они не успевают. Вот. И поэтому они, конечно, страшно переживают. И поэтому мне очень интересно, да, вот, понимаете, я согласен с тем, что молодежь не готова делать новые модели, она их просто не понимает. Но она уже не готова жить по-старым. И по этой причине человечеству, скорее всего, придется пройти через период хаоса. Он очень опасен. Сегодня у нас еще есть шанс, у нас есть еще люди, которым, условно говоря, 45-55, которые еще в силе, которые имеют образование, которые много к чему и как могут научить. Вот на Западе их уже нету. А на Западе не существует сегодня альтернативных либеральным экономических моделей. И более того, их быть не может. Потому что все, кто там разговаривает про экономику, разговаривают на либеральном языке. Для меня это сегодня проблема. Я, когда мои книжки начинают читать люди на Западе, то те, кто получил наше образование, но живут уже там. Вот мне звонил вчера мой старый товарищ, старший, он гордо мне сказал, что «Миша, я тебя знаю больше, чем твой брат, потому что я тебя увидел первый раз, когда тебе было 3 года, он там профессор в Бостонском университете, 30 лет уже. И он, соответственно, мне говорит, я очень хорошо, мне ужасно нравятся там твои тексты, они понятны, логичны и так далее. Но когда я разговариваю с западниками, которые получили западное образование, то у них очень интересно, они мне говорят, Михаил Ильич, очень интересные выводы, на очень правильно, но как вы их получили? Я говорю, ну вот же, я же описываю свою логику. Они говорят, не, мы не понимаем. Этого слова мы не понимаем, этого мы не понимаем. Вот этот вывод прям противоречит тому, что написано во всех учебниках. Почему вы это написали? Я говорю, потому что в учебниках написано неправильно. Говорят, ну как же, во всех же учебниках так написано. Ну, там очень много есть тем, особенно в части денежного обращения. Еще чего-то, ну и так далее. Вот это удивительная совершенно ситуация. То есть у нас в этом смысле очень серьезный шанс, его еще можно использовать. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Вы знаете, вот...
Как вас зовут и откуда вы?
Меня зовут Григорий, вот из Москвы. Вот да. Некоторое время назад ведущий задался таким вопросом, что мы заживем лучше, когда уйдут люди, которые получили... образование в советское время. И интересно, что гость, который в 78-м году поступил в институт, сказал «да», а сам он, оказывается, в 78-м году начал учиться в спецгруппе по иностранным учебникам в заштатном экономическом вузе. Я вот честно говоря, хотел бы вам задать такой вопрос.
Ну, не, ну, у нас есть либеральная команда, которая говорит, что надо, соответственно, все делать по западным лекалам либеральным, и будет всем счастье. Но в реальности, ну, поймите, как бы, они врут. Ну, врут, да, вот все кто, вот когда вы слушаете человека из высшей школы экономики или там Гайдаровского института, или, как это называется, РАНХ ИГС, которым уже довольно долго руководят гайдаровцы, или там тем более из РЭШа, или тем более еще из каких-нибудь там Минфина или Министерства экономического развития, то это люди, которые врут. Причем некоторые врут просто потому, что они ничего другого никогда не слышали, а некоторые врут, потому что абсолютно целенаправленно. Потому что они получают пироги и пышки от либеральной системы, от транснациональных банков. Ну, когда вот вы читаете материалы, которые пишут на Трампа, вот пресловутый импичмент и прочее, то там люди тоже врут. Когда вы читаете в газеты в либеральные, какую-нибудь там желтую прессу, там тоже врут. Ну, отдайте себе в этом отчет. Ну, в конце концов, любой нормальный советский человек, он же четко понимает, когда ему врут, а когда нет. Кстати, как и поколение 22-. Мне тут пишут, помнится, и президент говорил, что он либерал. А потому что не надо путать. Либерализм как философскую идею, философская идея замечательная. Я тоже в этом смысле либерал. С той политической моделью, которую сделали транснациональные банки. Знаете, вот если демократия — это власть демократов, то либерализм — это власть финансистов. Вот в этом смысле. Надо просто четко разделять. И я поэтому использую термин либераст. Да? Вот у нас, соответственно, в высшей школе экономики либерасты, в РАНХ ИГС либерасты, в Центробанке либерасты, в Минфине либерасты, в Министерстве экономического развития либерасты. У них одна единственная цель, чтобы транснациональные банки продолжали править миром. Ну вот из этого, как только вы из этого исходите, все сразу становится понятно. Мне не нужно по этому поводу нервничать, переживать. И так далее. Как это? Такова сэ-ля-ви. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Андрей, Москва.
Да.
Значит, Глазев сказал, что из страны уже утек $1 триллион. Мне кажется, эту проблему решить очень просто. По-моему, у нашего правительства не то, что достаточно, а более чем достаточно денег, чтобы выкупить у наших олигархов ту собственность, которая дает экспортную валютную выручку. Ну, то есть, да, выкупить до конца нефтянку, предприятие черной и цветной металлургии, работающие на экспорт, потом это самое, минеральные удобрения производящие. И как только все это станет госсобственностью, соответственно, экспортная валютная выручка станет собственностью государства и перестанет утекать за рубеж. А олигархи, мне кажется, на такой пойдут, потому что все, что им принадлежит сейчас, в лихие 90-е досталось им в 20-30 раз дешевле, чем это...
Проблема состоит в том, что это не совсем наших олигархов. А это во многом их западной крыши. Вспомните историю с Ходорковским. Вот нужно четко понимать, что подавляющая часть денег, на которые олигархи все выкупили, они получили на Западе или в рамках западного крышевания. И не так-то просто это выкупить. Кроме того, наше правительство и наш Центробанк не хотят этого делать, потому что они либерасты. В их понимании, наоборот, надо приватизировать то, что еще осталось. Они же все время говорят о приватизации, о приватизации, о приватизации. Ну, так вот. Ага, пишут мне, прям все врут. А может, это вы врете? И подпись «Николай». Ну, надо же фамилию, номер паспорта, ну, как бы правду-то надо говорить. Значит, сообщаю вам, что врут не все, врут либерасты. Я объясняю, почему врут, в чьих интересах врут и как врут. А что касается меня, то я объясняю, почему я говорю то или иное. Понимаете, когда человек объясняет, то, соответственно, каждый легко может проверить, врет или не врет. Вот, собственно, и все. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. А председатель вот, организовал форум, это вот председатель Финпотребсоюза Игорь Костиков. И вот форум для школьников, что этот будет социальным лифтом, основной целью этого форума формирование нового поколения, финансово грамотно. Можно верить ему или как?
Знаете, вопрос сложный, потому что людей, которые, в общем, хотят как-то людям помочь, довольно много, поскольку я не знаю, кто это и что он делает, то по этой причине я ничего сказать не могу. В данном случае я вот отвечаю за себя. Вот. Вот мне тут пишут: здравствуйте, очень хорошая программа, посоветуйте, как действует мне с образованием дочки 14-12 лет. Ну как, чего? Надо, чтобы прежде всего нужно научить читать книжки. Уже в 12-14 лет трудно, потому что я помню, когда моя дочка была маленькая, мы с ней из детского сада шли, обязательно заходили в книжный магазин и выбирали там книжки. И она умеет читать. Вот она умеет читать. Поэтому, а что делать, если ты абсолютный гуманитарий, и тебе 30+. Я не очень понимаю, какая разница, гуманитарий, естественник и так далее. Гуманитарий, у них просто уровень знаний, которые нужны для того, чтобы начать генерить что-то новое, сильно больше, чем у естественников. Ну, то есть, грубо говоря, в мое время доктор физико-математических наук 25 лет, это было не, ну, явление не очень частое, но не удивительное. То есть Сергей Петрович Новиков 27 лет стал членкором, или даже 26, я сейчас уже не помню, да, вот. И как бы это тоже, в общем, никого не удивило. Было понятно, почему и за что. А, соответственно, у гуманитариев только они только к 35-40 годам набирают некоторый объем знаний, минимально необходимый. Но только это знание нужно набрать, потому что говорить, как бы, откуда как бы гуманитарии, да, которые книжки не читают, так же не бывает. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день, меня зовут Шамиль. Я из Санкт-Петербурга.
Да,
у меня вопрос такой. Да. Недавно был у себя дома в Махачкале. Очень понравилось. Как вкусно, давно не ел. Вот. Вопрос в том, что у нас там масса просто, ну, если сравнивать с Питером, большое количество молодежи, которые в возрасте там, от 20 до 35, очень активные. И на фоне Питера это, кажется, достаточно очень большой контраст в том плане, что эта молодежь очень активна, но большинство своего занято именно в теневом секторе. Скажите, пожалуйста, выход таких вот лиц из теневого сектора, он, в принципе, сейчас, наверное, невозможен и даже как бы будет достаточно неправильно. Как вы думаете, какие есть способы для того, чтобы можно было нормально работать в современных условиях в России, но при этом не быть в тени?
Вы знаете, это вопрос очень сложный, потому что, вообще говоря, теневая экономика – это способ осуществления тех видов деятельности, в которых естественный уровень доходности ниже, чем тот, который возможен при существующей налоговой нагрузке. То есть, условно говоря, есть виды деятельности, которые, ну, скажем, бабушка на огороде выращивает лучок и продает его соседям. Если ей регистрироваться в виде малого предприятия, то она должна сразу выплатить столько, сколько она получает за год от продажи этого лука, то есть вся эта деятельность для нее становится нерентабельной. Вот это вот проблема. А, соответственно, например, очень высокий уровень теневого сектора в Италии. Очень высокий, ну, еще есть много стран, в которых высокий уровень теневого сектора. Про Турцию я вообще не говорю. Там очень высокий уровень теневого сектора, но при этом, например, там, где все компании мира авиационные, они убыточны, в Турции она прибыльна. Ровно потому, что там чуть-чуть больше индивидуальной свободы. Вот по этой причине в очень многих разумных странах некоторый бизнес индивидуальный вообще не трогается. То, что сегодня делает Минфин, который пытается обложить налогами всех, это идиотизм. Я про это рассказывал много-много раз, когда я был ответственным секретарем правительственной комиссии по борьбе с незаконным налично-денежным обращением, мне, значит, генералы разные, которые из налоговой полиции, в общем, отовсюду, они мне рассказывали, как это все устроено именно на конкретных примерах. Вот это принципиально важная вещь. Вот тут мне опять пишет человек, которого я спросил, а, собственно, вы кто? Так я и говорю, кто его знает. Может, то, что вы говорите, это все вранье по поводу номера паспорта, может, вам еще номер моей банковской карты с пином вам сообщить? Нет, банковская карта ваша мне не нужна. Еще раз повторяю, для непонятливых, что я не просто делаю выводы, а я объясняю, как я их получил. И поэтому вы можете проверить то, что я говорю. Вперед! Проверяйте. А если вы этого делать не хотите, а только занимаетесь такого рода вещами, то немедленно возникает вопрос, а не засланный ли вы казачок? Именно поэтому мне было интересно данные вашего паспорта. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил, Москва. Алло.
Да-да-да, я слушаю.
Смотрите, вот не до конца могу понять одну вещь. Вот спрашивает слушатель, куда пойти его дочке учиться.
Да.
А вот новая Москва, старая Москва, я не говорю про другие регионы, там, я подозреваю, плюс-минус ситуация похожа. Безумное количество новых жилых комплексов по 40-50 тысяч населения. Если посмотреть его поближе, рабочих мест там в разы меньше, чем предполагаемое количество жителей. Я даже не беру разделять эти рабочие места по сумме дохода, да, то есть магазин, супермаркет, какой-нибудь сети, понятное дело, кассир будет получать 30 тысяч.
Да.
И если мы дальше таким образом продолжаем все это дело застраивать, увеличивать плотность населения, то где брать рабочие места, которые будут хорошо оплачиваться?
Это как раз тоже следствие. Дело в том, что мы живем в рамках той модели, не просто рыночной, а потребительско-рыночной, которую сформировали в Соединенных Штатах Америки в начале 80-х через рейгономику, и которая специфична концентрации рынков. Вот это очень хорошо видно на примере отличия Москвы и Ленинграда, то есть Санкт-Петербурга. Москва больше, чем Санкт-Петербург, формально в 3 раза. В Санкт-Петербурге 5 миллионов человек, в Москве 15 миллионов человек. Но рынок московский больше, чем рынок Санкт-Петербурга, в 10 раз. Почему? Потому что современные технологии торговые, они любят концентрацию потребителей. Чем выше концентрация потребителей, чем выше доходы, тем, соответственно, больше туда все стремятся. Но это очень хорошо видно на карте плотности населения в нашей стране. Да, вот московский мегаполис, все забивает. Но эта модель, скорее всего, в ближайшее время будет разрушаться. По этой причине нужно придумывать новую модель. Нужно придумать новую модель. И вот это вот как раз очень интересная тема. Собственно, отсюда воспоминания о будущем и все остальное. Именно поэтому, собственно, я и призываю всех желающих поучаствовать, не обязательно на семинарах, можно это обсуждать на сайтах. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, значит, Москва.
Да.
Владимир Кононов.
Слушаю
вас. Я бы хотел высказаться по поводу, почему такая страна у нас богатая.
Вы вопрос задавайте, у нас осталась минута. Если вопрос
не минута, я говорю, вы рассуждаете о том, что
вопрос задавайте.
Не хочет вопрос. Выкупить вопрос. Почему не желает выкупить государство олигархов?
Потому что люди, которые определяют государственную политику в сфере экономики и финансов, в реальности представляют из себя часть некой международной транснациональной группы, которую можно условно назвать транснациональные банкиры, которые являются главными бенефициарами современной финансовой системы. И которые совершенно не заинтересованы в усилении региональных центров, как Соединенных Штатов Америки, почему они с Трампом борются, так и России, так и Китая. Эти люди в начале 90-х захватили у нас власть, И до тех пор, пока мы с ними не справимся, примерно так же, как пытается с ними справиться Трамп в Соединенных Штатах Америки, ничего хорошего у нас не будет. Это просто объективная ситуация. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хайн. Благодарю за внимание. До свидания.